Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух», и я его ведущий Лео Велес. В эфире этого подкаста с гостями и гостьями мы обсуждаем квир-репрезентацию, литературу, квир-репрезентацию в литературе и множество других важных и смежных тем. Но сегодня у нас экспериментальный эпизод, и мы поговорим не только про квир-репрезентацию в литературе. Мы поговорим об экранизациях, новелизациях и репрезентации квира в поп-культуре. Более того, сегодня будет скорее даже не формат интервью, а круглый стол, где я и мои гости будем вместе обсуждать темы, которые у нас сегодня запланированы. И в гостях у меня сегодня это Роман Поляков и Мария Лацинская. Рома, Маша, здравствуйте.
Всем привет.
Привет.
Спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, мы в ближайшее время довольно содержательно и плотненько побеседуем, но сперва, поскольку слушатели и слушательницы подкаста «Громче» уже имеют некоторое представление, те, кто слышали предыдущие эпизоды о том, кто такая Маша Лацинская, сперва я хотел бы попросить представиться Рому Полякову. Здравствуй, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься.
Я здесь в первую очередь как часть команды ЛГБТ кинофестиваля «Бок о бок». Я занимаюсь его пиаром и спецпроектами. Ну и плюс у меня есть свой проект «Квирорама» про историю квир-культуры. Наверное, мы коснемся и того, и сего сегодня в выпуске.
Да, я очень рассчитываю. Маша, на всякий случай, для людей, которые, возможно, не слышали предыдущие эпизоды, расскажи о себе, кто ты, чем ты занимаешься и как тебя во второй раз занесло к нам в гости.
Да, всем привет, я Маша Лацинская, я соосновательница телеграм-канала «Лесбийское лобби». Мне кажется, это мой главный квир-проект. Вот, несмотря на то, что я участвовала в других, в подкасте «Нараспашку», в «Квирзине открытые», в «Квирзине на себя». Но «Лесбийское лобби» для меня, наверное, главное такое медиа, потому что как раз в этом проекте мы очень много говорим про репрезентацию лесбиянок, бисексуалок, пансексуалок в литературе и в кино. Я не могу сказать, что я обладаю какой-то особой экспертностью как литературные или кинокритики, или как коллеги из фестиваля «Бок о бок», но, тем не менее, смотрю много фильмов и стараюсь читать книги, где есть сапфические героини. И мы, естественно, о них пишем.
Это замечательно. Наша оптика будет более разнообразной в этом эпизоде, и это хорошо. Я надеюсь, что, соответственно, сапфический контент мы тоже довольно плотненько обсудим. Еще важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Этим дивным составом мы встретимся не только сегодня, но и в следующем эпизоде, потому что объем тем действительно большой, и мы решили разбить его на два выпуска. Итак, давайте начинать. Начнем с окололитературных все же тем, а дальше посмотрим, куда нас занесет витиеватая тропинка диалога. В подкасте мы не раз поднимали тему так называемой, беру словосочетание в кавычки, эксплуатационной литературы. И вот недавно один из романов, который относит некий условный умозрительный литературный истеблишмент к сегменту как раз эксплуатационной литературы, его экранизировали. Вышел фильм «Красный, белый и королевский синий». Получился классический ром-ком, как будто такой вот хрестоматийный, формульный из нулевых, но с важным отличием. Главными героями и в целом магистральной любовной линии, магистральная любовная линия в этом фильме у квир-парней. Романтические комедии в мире кино тоже считаются не особенно высоким жанром. Более того, чтобы уложиться в его каноны и хронометраж, из оригинальной истории «Красный, белый, королевский, синий» вырезали практически все, что было связано с осознанием и принятием себя одного из главных героев. Такое вступление. Давайте обсудим этот фильм и что вы думаете по поводу решений, принятых относительно его экранизации. Рома, я, наверное, думаю, мы начнем с тебя, поскольку ты наверняка его железно смотрел.
Я видел его кусочки. Если честно, романтические комедии — это прям не мой жанр совсем. Ни в литературе, ни в кино. И мне кажется, он в целом потерял актуальность, если мы говорим про кино и в квир, и в гетеро. Потому что это, правда, супер клишированный и стандартизированный набор историй. раскрыться персонажем там, мне кажется, примерно невозможно. Мне то, что я увидел в «Красном, белом, королевском, синем», показалось, ну вот, наверное, прикольным, если бы я был подростком. Мне было бы интересно видеть эту репрезентацию, видеть какую-то нормальную коммуникацию среди квир, подростков, парней, но не более того. Я не думаю, что это какой-то прям уходящий жанр, но к интересным для себя я его точно не отнесу.
Маша, скажи, пожалуйста, ты смотрела фильм или, возможно, читала ли книгу?
Нет, честно скажу, что не смотрела, не читала, не успела это сделать к нашему созвону. Но, естественно, я видела какие-то обзоры в наших квирных медиа, в Телеграме. Крылов, по-моему, писал тоже очень много, он очень ждал как раз экранизацию. Но я, на самом деле, хочу поспорить с Ромой, потому что мне, наоборот, кажется, что квирам очень не хватает как раз-таки ромкомов, абсолютно легких и абсолютно тупых, но при этом качественно сделанных. Мы недавно, я прям резко сейчас меняю тему, там, если что, вырежете, но мы недавно с девушкой решили посмотреть, вот знаете, эти классические гетеросексуальные ром-комы, типа «Когда Гарри встретил Салли». И мы поняли, что нам, квир-людям, такого не хватает. Да, это супер тупая вещь, она супер примитивная, но даже там можно найти какие-то интересные идеи. И я думаю, что наоборот, надо возвращать жанр ромкома. И делать не только для подростков, потому что как раз Young Adult не совсем моя история тоже. И поэтому, мне кажется, не было особо запроса у меня лично на конкретно вот это произведение. Но если бы делали какие-то комедии лайтовенькие для, ну, про наше поколение, про около 30-летних, я бы с удовольствием смотрела. Даже если бы это была какая-то гей-история. То есть я не ограничиваю себя только сапфическими фильмами и книгами. То есть какой-то гей-лит я тоже читаю, или гей-сериалы, гей-кино смотрю, но про людей постарше.
Угу. Я хотел бы спросить у вас обоих, а насколько вы вообще считаете жизнеспособным, корректным, репрезентативным делить жанры в кинематографе на высокие и низкие. Вот есть там высокое кино, которое про доброе и вечное, неизменное, а есть какие-то, ну, вот простые, клишированные, формульные истории. Зачем вообще нужно такое деление и почему им все еще активно пользуются, как вы думаете?
Ну, мне кажется, делят и категоризируют все подряд. Это просто удобно и понятно. И вот этот низкий и высокий штиль, как говорили на уроках литературы, он все еще сохраняется. Это часто клише, удобное и понятное на самом деле. Это не значит, что фильмы условно низкого жанра — это то, что не стоит смотреть или тратить на это время. Но мне кажется, что глобальная категоризация никуда не уйдет. Может быть, она станет сложнее, она, мне кажется, и становится сложнее постепенно, но так просто удобнее.
Маша, что ты думаешь на этот счет?
Я на самом деле согласна с Ромой, и мне кажется, на самом деле, последние годы стало меньше какого-то снобизма вокруг там тех же комедий, например, или сериальчиков, то есть то ли мы повзрослели, я имею в виду, вот наше поколение, ты 30-летний, чуть старше, и чуть младше, медиа сконцентрировано в наших руках, и мы, видимо, стали меньше как-то снобствовать на тему жанров, то есть если еще там в 90-х, в нулевых люди реально предъявляли, что ах, ты не смотришь артхаус, а ты смотришь какие-то комедии или Марвел, ты просто тупой, ты не разбираешься в кино, то сейчас это, конечно, уходит на задний план, потому что мы можем и в комедиях увидеть что-то очень качественное, крутое, и в супергеройских фильмах, и поэтому как бы категоризация останется, ну, это просто удобнее, да, так ориентироваться удобнее, но в целом, как бы уже, если ты смотришь комедии, это не значит, что комедия — это точно плохой фильм, и не значит, что с тобой что-то не так, у тебя там IQ низкий. И сейчас тоже вот в конце прошлого года мы смотрели очень много ромкомов рождественских, квирных, и оказалось, что они все некачественные, но они некачественные не из-за жанра, они некачественные из-за низких бюджетов, из-за плохой актерской игры, из-за плохого сценария. И при этом есть хорошие комедии с хорошими актерами, с хорошими бюджетами, спецэффектами и сценарно круто проработанными. То есть проблема не в жанре.
Было бы здорово в конце второго выпуска получить ваши развернутые рекомендации по такому качественному кино. А насчет деление и сегментации на высокий и низкий жанр. Я, кстати говоря, вот по поводу снобизма замечаю такую вещь, что если мы возьмем литературу, то все еще есть некая вот эта прослойка литературного истеблишмента, ну, условная, коллективная, умозрительная, ясная поляна, которые относятся вот подобным образом к низким жанрам литературы, опять же, слово «низким» беру в кавычки, и привыкли сегментировать ее на ту, которая останется в веках, и ту, которая вот на один день. С другой стороны, аудитория, которая помладше, которая, в общем-то, в основном сейчас является и покупателями книг, которые делают примерно 40% чека, и я предполагаю, это не только в книгах такая тенденция сохраняется, они как раз склонны, ну, скорее, категоризировать контент на отвечающий запросу и не отвечающий запросу. И если контент отвечает на поставленный запрос, то, соответственно, это хороший контент. Это приятная динамика, но все еще, конечно, нам предстоит большой путь.
Мне кажется, еще в обиходе у всех появилось словосочетание «guilty pleasure», и дальше можно поставить все, что угодно, объяснив, что да, я это потребляю, смотрю, слушаю, и даже если вам не нравится, это мой грешок, и я не готов от него отступать. То есть, если мы говорим про литературу, я в подростковом возрасте, не знаю, читал детективы Донцовой просто десятками. И мне тогда было сложновато об этом сказать. Сейчас, подставив guilty pleasure, я скажу, это легко.
Я как раз хотела про Донцову сказать. У вас недавно был герой в подкасте, Максим Сонин, если не ошибаюсь.
Да, у нас был довольно внушительный блог про Донцову.
Вот, да-да-да-да-да. Я как раз хотела сказать, что мы с Максимом еще разговаривали про Донцову, когда был живы квир-медиа открытые. И в контексте того, что вот через таких писательниц, как Донцова, очень видно отношение общества, в том числе к ЛГБТ-людям, потому что Донцова в какой-то момент в своих книгах стала вводить гей-персонажа. То есть, да, это было клишировано и не всегда хорошо, но сам факт, что вот как бы она задала некий тренд, что типа, ну, эти же люди есть в обществе, почему бы не указывать их?
Кстати, об этом. Как вы думаете, лучше какая-то клишированная и, возможно, карикатурная репрезентация или вообще никакой? Вот как лучше, на ваш взгляд? Ну, понятно, что лучше качественная репрезентация, но если выбирать из двух вариантов, все же работает, ну, там, условная репрезентация коллективной Донцовой нам в плюс или скорее нет?
У меня Арина, моя девушка, обычно в таких ситуациях вспоминает шутку: девочка, ты хочешь, чтобы тебе голову оторвали или на дачу? Например, такой выбор. Но конечно, хочется хорошей репрезентации, но в целом, не знаю, мне кажется, сейчас в условиях Российской Федерации и всех имеющихся законов лучше хоть какая-то репрезентация, чем никакой. И мы получили никакую в итоге из-за законов. Потому что если есть плохая репрезентация, то она хотя бы вызывает дискуссию в обществе. Приходят активисты и говорят: ребята, геи не такие, как вы пишете, а лесбиянки не всегда мертвые. Мы сегодня дойдем, я думаю, до мертвых лесбиянок, мой любимый троп. И, в общем, начинается общественная дискуссия. И у людей, может, там что-то в голове щелкнет. Какие-то контент-мейкеры будут по-другому потом снимать или говорить. Кто-то извинится, кто-то не извинится, но все равно будет запущена дискуссия. А в ситуации, когда все герметично и вообще не вводятся ЛГБТ-персонажи, дискуссии быть не может. Ты не можешь прийти и предъявить создателю фильма, где у вас геи.
Ну, почему их там нет?
Ну да, тебе скажут: блин, вы своей повесточкой голову засрали, вот в нашей истории просто нет геев, так бывает.
Про повесточку мы тоже поговорим чуть позже. Да, Рома?
Я Машу поддержу, что плохая репрезентация лучше никакой. И если вспоминать мой подростковый возраст, как раз и в там, музыке, и в книгах, там, где была, как я сейчас понимаю, плохая репрезентация, тогда она меня полностью устраивала. Я был счастлив, что значит, у Донцовой есть условно у героини бывший муж гей, значит, в клипах женщины целуются и тут же лезут друг другу в трусы, и в жизни так не происходит, но я об этом не знаю. Но мне важно, что я это вижу. Для меня это уже какой-то первый шаг в сторону того, что об этом вообще можно говорить.
Это, безусловно, прогресс. Меня это натолкнуло на мысль. Я, вспоминая вот так ретроспективно, какие сериалы, будучи сам там юношей-подростком, я смотрел и в целом впитывал какие-то вот эти вот паттерны поведения из них, и какие я вижу сейчас из нововыходящих, я, если честно, прихожу в некоторый ужас и очень радуюсь, что сейчас есть сериалы вроде, например, «Трепета сердца». Возможно, посмотреть их в подростковом возрасте для меня было бы полезнее, чем посмотреть близких друзей, которые, несмотря на все свои огрехи, все еще являются таким артефактом эпохи. Но об этом мы тоже поговорим подробнее. И значительно больше появилось контента, который про экологичные ролевые модели, про экологичные отношения между персонажами без какого-то вот этого гротеска и гиперболизации. К вопросу об этом, собственно, в этом, по-моему, году, в этом году выходит третий сезон сериала «Heartstopper», «Трепет сердца». Это экранизация комиксов Элис Осман, одноименных. Этот сериал, в отличие от фильма «Красный, белый, королевский, синий», который, кстати, при экранизации скорее получился именно ром-комом, хотя книжка — это не то чтобы комедия, он получился довольно близким к исходнику. Шоураннеркой выступала сама писательница и сама авторка комиксов Элис Осман. И это буквально воплощение идеи о том, что искусство — это средство эскапизма. И как читатели, зрители, слушатели, так и авторы, соответственно, пользуются этим инструментом. По факту, происходящее на экране в «Heartstopper»е поднимает важные вопросы вроде буллинга квир-людей в школе, расстройства пищевого поведения и психологических проблем, в том числе отношений с родителями и связанных с этим сложностей. Но если мы говорим про «Heartstopper», то там все такое милое, сладкое, ванильное и откровенно флафовое, что, возможно, для кого-то это будет слишком сахарный сериал. Видел ли из вас кто-нибудь выдержки или, возможно, кто-то из вас читал комикс? Что вы думаете по поводу этого сериала и, если знакомы с первоисточником, насчет него? Маша?
Я смотрела первый сезон. И как раз, да, я ранее сказала, что подростковая литература и сериал меня не интересует. Меня интересует, когда там есть лесбиянки, лесбийские персонажи в «Heartstopper»е есть, за что создательница комиксов и авторам сериала большое спасибо. И да, это очень нежно, это прям, ну, действительно сахарная вата из ушей. Но, мне кажется, такое тоже нужно. То есть я знаю взрослых людей, которым очень не хватало такого, когда они сами были подростками, и сейчас они вот это восполняют. То есть они какого-то своего внутреннего подростка, внутреннего ребенка за счет «Heartstopper»а очень отогревают. И я получила какие-то максимально хорошие эмоции, при том, что это вообще не мой жанр. Мне не было кринжово, мне было уютно. На постоянке такое смотреть, наверное, я бы не стала, и я вот поэтому как-то оттягиваю пока второй сезон, там уже сколько, третий. Но при этом я думаю, что, во-первых, публика всегда найдется, а во-вторых, насколько я понимаю, это тоже очень важная репрезентация, не только даже с точки зрения, вот есть квир-люди в школе, и к ним можно там нормально относиться, но есть проблемы буллинга и прочее-прочее. Нам еще показывают подростков, которые не озабочены сексом, что тоже очень такой, ну, не то чтобы прям свежий взгляд на подростков, но это кардинально отличается от того, на чем росли мы. Мы росли в 90-х и нулевых, и это была сексуализация всего. В том числе какой-нибудь квирбейтинг, он тоже присутствовал. То есть очень много каких-то легендарных там фильмов 90-х, которых все равно там какая-нибудь лесбийской линии четкой не было, но квирбейтинг между героинями был, я думаю, также в гей-среде. А здесь мы видим как бы экологичные отношения ребят, которые не помянуты на сексе, хотя они подростки.
Кстати, любопытный факт. Насколько мне известно, согласно исследованиям, поколение зумеров, вот это 2000-е и далее года рождения, значительно меньше сфокусированы на сексе в целом. Ну, то есть есть масса других альтернативных вещей, которыми им интереснее заниматься. И чем старше поколение, тем на самом деле больше оно сфокусировано на сексе. Это вот до бэби-бумеров прослеживается прям отчетливо. Любопытное наблюдение, и здорово, что оно находит отражение в таких проектах, как «Heartstopper». Рома, смотрел ли ты сериал? Или, возможно, читал ли комикс?
Я смотрел отдельные серии, целиком сезон я не посмотрел. Мне кажется, что здесь хорошая связка с тем, что Маша говорила вначале про ром-комы. Мне кажется, романтическая история ушла в сериалы как раз-таки потому, что ей необходима какая-то поддержка. Там, социальные проблемы, контекст, что-то еще. И в сериалах это находит отличное отражение. То есть если урезать этот сериал, опять же, до 1.5 часа, тоже получится еще больше сопли и слюни. Или если, не знаю, Sex Education попробовать урезать до 1.5 или 2 часа, получится высокая вероятность, что что-то невнятное, а не какое-то там, не знаю, интересное, забавное, остроумное высказывание. Поэтому мне вот кажется, что романтические комедии постепенно усложнились и жанрово, и тематически перетекли в сериальную индустрию, и это, наверное, хорошо.
Значит ли это, что полный метр не в состоянии как-то качественно раскрыть эту тему в принципе?
Нет, мне так не кажется. Вот был, например, недавно фильм «Мы все незнакомцы» или «Мы все чужаки». Там тоже романтическая история. Наверное, если отбросить историю с призраками, скажем так, аккуратно, если кто-то не смотрел. Это же тоже довольно клишированная история романтической привязанности между двумя мужчинами. Но ввиду того, что все сконцентрировано на их чувствах и эмоциях, и переживаниях принятия себя, принятия друг друга, это смотрится совсем иначе. Я думаю, что как раз проблема жанра все-таки есть. Угу. Возвращаясь к романтической комедии, например, или, не знаю, там, есть ли какие-нибудь гей-хорроры, если мы их возьмем, там тоже вряд ли будет хорошая репрезентация, как ни старайся.
Угу. Кстати, об этом. Вот, например, «Красный, белый, королевский, синий», на мой взгляд, это наглядная иллюстрация, как полный метр не справился с задачей. Потому что если мы посмотрим в текст оригинала, то там будет довольно последовательная, отчетливая история о принятии себя двумя людьми. Один из которых это сын американской президентки, а второй наследный принц Великобритании. И там довольно много внимания уделено их внутренним монологам и диалогам с окружающими, посвященными как раз принятию себя и своих отношений и какой-то фиксации в пространстве, в комфортном себе агрегатном состоянии. И, к сожалению, в кино практически ничего из этого нет. А всю ветку с принятием себя, такое ощущение, как будто пробежали вот галопом по верхам. Лишь бы скорее успеть к титрам. Примерно как какое-то такое впечатление у меня сложилось от просмотра фильма. При том, что книжка мне понравилась.
Насколько... Кажется, придется теперь читать книгу после твоей рекомендации.
Ну, я не скажу, что книга там супер сложная или какая-то там значительно более многомерная. Это тоже довольно легкая история, просто она раскрыта там чуть полнее. Собственно, что я хотел еще сказать насчет «Хардстоппера», возвращаясь к этому вопросу. У меня, я буквально сегодня закончил смотреть второй сезон, и местами у меня возникало прям гипервыкрученное ощущение, как будто я смотрю на историю, которая разворачивается в мире без гетеросексуалов. И как будто бы классный мир, уютный, комфортный, но как вы считаете, насколько вообще полезно вот так выкручивать позитивную репрезентацию? До степени там некоторой сказочности. Важно ли это? И если важно, то в чем именно?
Я не могу сказать, там, важно или не важно. Просто, мне кажется, это можно делать, потому что мы видим кино, которое выкидывает ЛГБТ-людей, и книги, которые выкидывают ЛГБТ-людей. Соответственно, почему мы не можем построить обратный какой-то мир? Плюс, я думаю, все-таки... Когда вообще-то в жизни, да, ЛГБТ-человек очень часто бывает, не всегда, здесь важный дисклеймер, не всегда и не у всех, но очень часто у людей бывает так, что у них реально окружение на 99% – это другие квир-персоны, разные, абсолютно геи, лесбиянки, трансгендерные персоны, бисексуальные и так далее, или там агендерные, асексуальные. И здесь я думаю, что почему бы не показать, что так тоже может быть. То есть это просто один из вариантов реконструкции реальности, там, может, с некоторыми фильтрами, допустим. Мы же, когда смотрим сериал «Диккенсон», мы не закатываем глаза от того, что у них рэп играет. То есть мы понимаем, что в ту эпоху не было рэпа, и, естественно, никакой там рэп под лютни они исполнять не могли. Но это есть, и как бы нам нравится, мы кайфуем с этого, мы веселимся, мы улыбаемся, когда смотрим этот сериал. И здесь, я думаю, также, когда нам показывают такую максимально квирную сказку, можно просто кайфануть и не не заниматься каким-то накручиванием и оверфинкингом.
Ну, то есть не имеет смысла в этом случае под увеличительным стеклом рассматривать, а насколько оно вообще бьется с реальностью. Задача не в этом.
Я думаю, вообще большая проблема обсуждения литературы и кино в том, что все стараются посчитать себя какими-то экспертами, взять лупу и под этой лупой рассматривать каждый сериал, каждую книгу. А на самом деле можно относиться гораздо проще. Мы живем сейчас в таком мире, когда генерируется так много контента, что просто, на мой взгляд, нет смысла вот все под микроскопом разглядывать. То есть иногда можно просто немножечко отпустить своего внутреннего какого-то исследователя и просто получать удовольствие. Или не получать удовольствие и выключать и искать контент более подходящий. Сейчас с этим все-таки тоже проблем как будто бы нет.
Это безусловно. Рома, что ты думаешь на этот счет?
А мне кажется, такой подход, это, во-первых, один из инструментов, который, мне кажется, используется другими, например, социальными группами довольно часто для того, чтобы показать все, например, более гротескно, или для того, чтобы в нашем случае, например, показать как раз-таки больше характеров и убрать клише, потому что если вспоминать, опять же, какие-то, ну, если не романтические комедии, то околожанровые истории из моего подросткового периода, там можно вспомнить, что мог быть гей-персонаж, но это обязательно был бы какой-то такой стервец или сучка в мужском обличии, максимально клишированная история. Также с лесбиянками. А если у нас на экране 10 геев, то они по-любому будут все разные, и это прекрасная возможность вот так вот расширить историю и перенести каких-то неочевидных персонажей потом и в универсальное кино, и универсальную литературу, если можно так говорить.
Да, это не первый раз, когда такое происходит. То есть ты уже вспоминал как раз Queer as Folk, я так понимаю.
Да-да, именно его.
Да, и есть же тоже там лесбийский L-word. Я не считаю, что это лучшая репрезентация лесбиянок. И я сама до конца L-word не стала досматривать. При этом, кстати, Queer as Folk я досмотрела, и я считаю его на голову выше, чем L-word. Я такая неправильная лесбиянка, но... Действительно, то есть там, конечно, очень много проблематики в этих сериалах, но нам показали абсолютно квирные миры, там гетеросексуальных людей практически нет, а если есть, они просто приносят проблемы главным героям и героиням. А все остальное, то есть они живут в таком своем социальном гомосексуальном вакууме.
Да, безусловно. Разве что вакуум Queer as Folk, он такой с поправкой на фокусные темы и тоже с определенным своим фильтром.
Ну, конечно, да, да. Ну и у L-Word'а тоже. То есть это не репрезентирует всех лесбиянок, потому что как бы мы видим Лос-Анджелес, супердорогой город, и очень успешных женщин, которые еще и открытые. Ну, как бы это уже звучит как фантастика. Это гораздо, для меня это больше фантастика, чем то, что я увидела в «Хардстоппере».
Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку.
И мы возвращаемся к вам после небольшой воображаемой рекламной паузы. Небольшие воображаемые рекламные паузы. Развлеките себя сами. И мы плавно переходим к следующей теме. И как раз хотелось бы затронуть тему сапфического кино, в котором нужно очень сильно постараться, чтобы найти фильм с хэппи-эндом. Конечно, такие есть, но... Все знают хрестоматийный пример «Кэрол», и даже в уютном таком атмосферном кафе «Полустанок» не обходится без смерти некоторых персонажей. Неужели у женской аудитории совсем нет запроса на сценарии со счастливым концом? А если есть, то почему таких фильмов так мало? Маша, как ты думаешь?
Запрос гигантский. Но постоянно заходишь, когда в какие-нибудь квир-медиа, квир-паблики, квир-женские, и когда речь заходит о фильмах, кто-нибудь обязательно задает вопрос. Слушайте, а вот в этом фильме там просто расскажите, кто-то умирает или нет? Я тогда приму решение, смотреть или не смотреть. И более того, одна американская... лесбиянка сделала сайт, такая база данных сапфических фильмов, в котором есть отдельный фильтр, умирает ли главная героиня. Ну, кто-то из главных героев. Вот, и хэппи-энд. В общем, запрос гигантский на хэппи-энды, и чтобы никто не умирал. Но, на самом деле, таких фильмов сейчас стало очень много. И более того, если мы тоже посмотрим какую-то классику там из 90-х, из начала нулевых, там тоже можно найти хорошее. Просто почему-то мы об этом очень поздно узнали. Например, фильм «Неисправимые» в русском прокате «Батайм Чирлидер» — это супер кэмповая комедия, и этот фильм не оценили в моменте, когда он вышел, но его оценили спустя, по-моему, 20 лет, вот, с Наташей Лион и Клей Дювал. И сейчас, наоборот, мы проводим ревизию как бы старых фильмов и сериалов и отыскиваем, что, в общем-то, не так все страшно. Вот этот как раз миф, что все умирают и все плохо. Просто это самые яркие были фильмы и яркие какие-то сериалы. Но если покопаться, можно найти. И сейчас тоже все-таки снимают какие-то более... Ну, не сказать, что прям супер какие-то позитивные вещи. Нам по-прежнему не хватает хороших ром-комов. Качественных ром-комов. И даже недавно, когда выходил ром-ком «Happiest Season», очень много было критики, в том числе от меня, потому что как бы ром-ком ром-комом, а тебе прям по каким-то твоим квирным травмам очень сильно режиссерка и сценаристка наступают.
Это фильм про пару, которая к родителям одной из них едет на Новый год, да?
На Рождество, да-да-да-да-да.
С Кристен Стюарт.
С Кристен Стюарт, да. Но я его недавно пересматривала и тоже подумала, что на самом деле на фоне кучи других фильмов он хотя бы качественно сделан. Вот, и проблема лесбийского кино, на самом деле, не только что она трагична, а что на женщин глобально выделяется как будто меньше бюджета, меньше за это берутся крутые режиссеры, и, или если берутся, то берется, там, не знаю, Дэвид Линч, который снимает охерительный фильм «Малхолланд Драйв», но абсолютно, во-первых, непонятный, а во-вторых, он еще и трагичный плюс ко всему. Вот, и как будто просто вот этот запрос, который сформирован у квир-женщин, его не подхватывают люди с деньгами, которые делают фильмы, чтобы вот действительно сделать какое-то позитивное кино или сериал, и чтобы он до масс прям дошел, а не оставался в каких-то отдельных пузырях. Вот, как артхаусный пузырь, вот любители артхауса, или наоборот, там какие-нибудь нишевые комедии кэмповые.
А с чем, на твой взгляд, связано такое положение вещей? Ведь обычно люди с деньгами вкладываются в то, что коммерчески выгодно. Как же так получилось, что есть рассинхрон между массовым запросом и фактически производимым контентом?
Мне кажется, это просто история про недорепрезентованность женщин в целом и какая-то некая, знаешь, такая бытовая мизогиния. Вот. И раньше там маркетологи, может, плохо работали, тоже не понимали, что вообще-то женщины готовы платить за контент, и квиры готовы платить за контент, и квир-женщины готовы платить за контент. Но сейчас это как-то исправляется, но на самом деле даже если говорить про вот как раз экранизации, там, «Кэрол», который фильм, снятый на основе «Цена соли», там же, по сути-то, на самом деле, неплохой конец. Ну, то есть нельзя сказать, что это сложное кино, и сложная книга, но, по сути, там хэппи-энд. «Кафе полустанок» в целом, я бы не говорила, что это уютная книга и уютный фильм. То есть там поднимается вопрос расизма очень жестко, вопрос прав женщин. Там очень много буллинга, там очень много смертей. Но есть, да, какое-то общее вот это уютное ощущение от книги, и на самом деле это уютное ощущение не портит даже смерть героини. Вот. И сейчас тоже за последние годы это уже не экранизация, но... все равно, как бы, вот для меня показательный фильм – это «I Care a Lot», аферистка в российском прокате. Там, блин, не хочется спойлерить, но, скажем так, целиком фильм не выдерживает критику, что вот он 100% хороший, хорошо заканчивается, и все живы-здоровы. Не совсем так, но он круто сделан. Он не банальный, все не все упирается в ориентацию героинь, более того, это вообще как бы просто есть. И в то же время нам показывают нормальные отношения. Сами героини не очень хорошие люди, но их отношения потрясающие.
Рома, что ты думаешь насчет поднятой темы по поводу счастливых или несчастливых концовок сапфического кино?
Я пытался вспоминать фильмы прям сапфического толка, и мне в голову за эти там 5 минут ничего не пришло, если честно. Прям конкретно. У меня всегда вспоминаются фильмы, где линия квир-героинь точно не главная, и на ней как будто нет акцента, если не считать вот фильмы там «Кэрол», «Жизнь Адель», которые вот уже прям супер знаковые. Я предположу, что условно там 20 лет назад, или там 25, когда в массовое кино стали попадать квир-персонажи и персонажки, важно было показать вот эту самую сложность и драматичность их судьбы. И поэтому нельзя было представить ни одинокого гея, ни несчастную лесбиянку, которая тоже, может быть, осталась одна, осталась не жива, видимо, и так далее. И вот сейчас мы постепенно приходим к тому, что, в общем-то...
Не обязательно квиры должны страдать.
Да-да-да. Что, конечно, своя проблематика есть, своя сложность есть. Особенно если мы смотрим сериалы или фильмы, читаем книги про определенные эпохи. Как раз-таки, если там эта проблематика игнорируется, например, это выглядит странноватым. Но в целом квир-люди могут быть счастливы, и хорошо, что мы к этому приходим.
Ну, кстати, один из самых популярных, мне кажется, квир-женских фильмов — это тоже экранизация «Служанка». Корейско-японский фильм, но он основан на британской книге, на книге британской писательницы Сары Уотерс, которая там типа такая Дарья Донцова от лесбиянок, вот, условно говоря. И там хорошая концовка. То есть он очень клишированный фильм, он достаточно, мне кажется, мизогинный, и книга тоже там, ну, у Уотерс, мне кажется, своеобразная оптика и свой взгляд на квир-женщин и на женщин в целом. Но по факту там все заканчивается хорошо. И побеждает сапфическая пара, выступая против мужского мира.
Угу. К вопросу, кстати, про репрезентацию и про количество женщин в фокусе, ну, если мы говорим про кинематограф, да и в целом, есть, ну, довольно мало прям известных каких-то фильмов, где центральной линией является женская романтическая линия. В нулевые десятые, кстати, выходило довольно много громких тайтлов, у них были свои проблемы, но об этом, я думаю, мы поговорим далее. А сейчас как будто бы лесбиянки на ТВ. Как вы думаете, так ли это на самом деле? Или вопрос все-таки в смещении фокуса внимания? И с чем это связано?
Хороший вопрос, потому что мне кажется, сейчас не то что размытие идет, а сейчас просто очень много делается вообще разного контента. И так или иначе, если ты смотришь что-то на условном Netflix'е, там всегда есть какая-нибудь квир-героиня. Вот, буквально сейчас мы смотрим с девушкой сериал, кстати, тоже экранизация, «Под мостом». Это детектив, он про буллинг, про школу в Канаде, случилось там, значит, убийство, и его расследует полицейская и писательница. И вот у писательницы и полицейской тоже как бы там все не так однозначно. То есть это напрямую на сюжет не влияет, но, тем не менее, вот такие персонажи, они присутствуют. И такого как будто бы все больше. Они главные героини, да, они квир-персоны, но в это все не утыкается. И как тот же фильм «Аферистка», про который я говорил. То есть, да, главные героини, они не гетеросексуальные женщины, но их отношения – это просто приятная часть этой истории. То есть, в принципе, там можно было бы заменить, наверное, одну из них на мужчину, и это тоже бы работало. То есть, просто это было бы, напоминало бы больше там Бонни и Клайд, например.
Угу. Рома, что ты думаешь на этот счет?
Если честно, если не брать какое-то фестивальное как раз-таки кино, то ни женских, ни мужских линий я, как основные, ну, редко очень вижу. Где там? В «Бедных несчастных», например, недавно была как-то задействована история квир женской сексуальности. Но это просто одна из красок. И мне кажется, мы все больше к этому приходим. К тому, что квирность мелькает на большом экране, но это не основная тема. Как будто прошла уже, наверное, эпоха, когда нам нужны были квиры для шока на экране или в кино. А теперь они нужны для того, чтобы показать разнообразие, никто не удивится. Можем показать сложного, интересного персонажа, персонажку на втором плане, показать особую краску главного героя или героини и пойти смотреть на сюжет. И мне тоже это скорее нравится, потому что, если мы вспоминаем, вот, например, фильм «Кит», наверное, да, был пару лет назад, я думаю, это, кажется, не экранизация, где главный персонаж был геем, И я долго думал, хорошо это или плохо, потому что, с одной стороны, то, что он ушел от семьи, оказался один, это могло быть и в гетеросексуальной истории. Там могла умереть его партнерка, а не партнер, и история пошла тем же ходом. И что здесь делает режиссер? Он давит дополнительно на аудиторию, он говорит, это не просто человек, который оказался в депрессии на многие практически десятилетия и не может оттуда выбраться, а это еще и гей. Или это просто одна из красок, которые персонажа характеризуют? Я вот для себя ответ не нашел. Я не знаю, сколько пройдет времени для того, чтобы мы не задавали вопрос, вот мы сейчас эксплуатируем или репрезентируем.
Хорошо, что Рома вспомнил как раз «Бедные и несчастные». То есть, да, вот мы видим, как фильмом, где есть очевидные квир герои или героини, дают высокие награды. То есть, во-первых, «Бедные и несчастные». Во-вторых, в прошлом году «Все везде и сразу» получили «Оскара». Там дочь главной героини, она лесбиянка. И вокруг этого, на самом деле, строится весь конфликт матери и дочери. Ну, то есть их большая часть конфликта, она вокруг ориентации дочери. То есть это нельзя сказать, что да, это второстепенный герой, но его жизнь очень сильно аффектит главного героя. А в Каннах «Ветвь» получила... «Анатомия падения», где тоже героиня, она бисексуальная. Это проговаривается. Это можно было опустить. Это не обязательно было вообще вводить, но это есть в истории и делает ее, мне кажется, только богаче. При этом как раз, мне кажется, вот эти ненавязчивые вбросы про идентичность, они, наоборот, как будто нормализуют отношение к квир-людям на экране и в литературе тоже. То есть мне, наоборот, как лесбиянке уже надоело тоже читать какие-то только романтические истории, смотреть только романтические истории. Мне хочется просто смотреть качественные фильмы, читать качественные книги. И при этом мне круто, да, если это написано квир-людьми, создано квир-людьми, и там есть квир-люди. То есть, условно говоря... «Степи Рана» Оксаны Васякиной, великие книги, но не из-за лесбийской линии. Но мне очень здорово знать, что Оксана лесбиянка, и она пишет про свой лесбийский опыт в том числе.
Это восхитительно, а я прошу Александра добавить у себя в табличке еще один лайк Оксане Васякиной в наших выпусках. Она практически постоянная гостья очень многих эпизодов подкаста. К сожалению, на данный момент пока только косвенно. Если вдруг Оксана будет нас слушать, передаю вам горячий пламенный привет и желаю всяческих творческих успехов. К вопросу про фестивальное и наградное кино и про ненавязчивые вот эти моменты с артикуляцией идентичности. Ненавязчивыми они кажутся далеко не всем. Есть целая когорта людей, которые достают тут же увеличительное стекло, сидят, значит, смотрят через эту лупу и говорят, у вас тут вообще-то идентичность не сюжетообразующий элемент, зачем вы ее сюда добавили? Она же здесь не нужна. При этом, при всем, почему-то гетеросексуальное кино под таким увеличительным стеклом в этом масштабе не рассматривают. Собственно, в этом блоке я бы хотел небольшую вводную дать, чтобы мы обсудили эту тему более полно и развернуто. В этом году вышел уже упоминаемый сегодня фильм, это «Мы всем чужие», в официальном переводе он называется «Незнакомцы». Любопытно, что у него есть официальный перевод, но в прокат он, соответственно, не собирается. Там тоже довольно много и сложных моментов, и счастьем там, в общем-то, не очень пахнет. И когда мы о нем говорим, и говорим о том, что он там проехался по многим кинофестивалям, собрал кучу премий, выиграл в разных номинациях, хочется отметить, что это довольно вольная экранизация, и в исходнике, в романе Таити Ямады «Лето с чужими» квир-линии вообще не было. Собственно, тема, которую я обозначил в начале, это гомофобная риторика вокруг кинофестивалей, кинопремий и вот такой вот репрезентации, совершенно необязательной с сюжетообразующей точки зрения, но присутствующей в кино, в частности. Эта когорта людей считает, что есть какая-то лавандовая мафия, которая вот продавливает в Голливуде и по всему миру повесточку, добавляя ее туда, где она совершенно не обязательно не нужна, и ничего и кино от этого не выигрывает. Собственно, эти же люди считают, что такие вот фильмы снимаются в последнее время примерно всегда. Фильмы без репрезентации вообще больше не найти из современных. И чтобы получить «Оскар» или какую-то там другую крупную знаковую премию, в картине должна быть репрезентация и квиров, и людей различных этносов, и people of color, и, в общем, максимум diversity, иначе тебя просто не допустят. Как вы думаете, так ли это на самом деле? И что хорошего и, возможно, плохого в таком подходе киноделов и киноиндустрии и всей вот этой культуры премий и фестивалей?
Рома? Ну, я впервые, наверное, услышал такой разговор массово, когда «Оскар» получил «Лунный свет». Но мне кажется, все, кто этот фильм посмотрели, стало понятно, что он «Оскар» получил не потому, что главный герой скрывает свою гомосексуальность, а просто потому, что это очень хорошее кино. И мне кажется, все такие комментарии разбиваются об один момент. Много фильмов, где есть квир-репрезентация, не все они получают премии. А получают действительно в основном очень хорошие фильмы, просто хорошие фильмы. Что касается вот этой вот «Лавандовой мафии», ничего об этом не знаю, но буквально вчера мы с парнем и подругой обсуждали позитивную дискриминацию. И если мы берем вот эту вот историю с кинопремиями, где у нас должна обязательно быть diversity линия с разными людьми, то если даже это так, я в этом ничего плохого не вижу. Это как раз-таки вот та самая позитивная дискриминация, которая, не знаю, не заставляет прям убирать хорошие фильмы, даже если там снялись 250 мужчин и ни одной женщины, но заставляет дополнить эту картину еще другими фильмами, показать разнообразие. И мне кажется, это работает хорошо в том смысле, что большее число людей обращает на эти кинопремии внимание, потому что они наконец-то видят кино, которое может их заинтересовать там. Я в этом точно ничего плохого не вижу, даже если это продуманный шаг, не знаю, из 100 фильмов, которые будут во всех номинациях, сделать 30, где точно есть квир-линия. Я уверен, что 30 фильмов с квир-героями и героинями хороших во всем мире за год наберется.
Угу. Маша, что ты думаешь по поводу несюжетообразующего добавления квиров в какие-то кино или сериалы?
К сожалению, если бы «Лавандовая мафия» существовала и действительно была бы методичка «такой фильм снимай, такой не снимай, иначе он не получит «Оскар», мы бы не увидели всю эту кринжатеку вокруг «Оппенгеймера». Ну, то есть максимально мужицкий фильм, где женщины просто на уровне стульев, получает все просто премии, все его хвалят, говорят, какое глубокое, гениальное кино. Фильм просто не проходит тест Бэкдел ни в каком вообще разрезе. Он, на мой взгляд, просто дико милитаристский, дико мачистский, но как бы весь мир ему рукоплещет. И никакой повесточки там нет. Там, по-моему, даже почти нету people of color, там точно нету не гетеро персонажей. Я говорю, вот женщины тоже там на уровне мебели.
Ну, то есть такое ортодоксальное патриархальное кино.
Ну, то есть оно прямо из середины 20 века, да. То есть, да, оно качественно сделано, ноль претензий, да, там все хорошо сыграли, но мне дико сейчас смотреть такие фильмы, потому что я выхожу на улицу, и что я вижу на улице? На улице есть женщины, и они разговаривают, и разговаривают не только о мужчинах. На улице есть люди с небелым цветом кожи, даже в Польше. На улице есть очевидные квиры. И это только я про очевидно говорю. А еще мы очень часто не знаем ориентацию людей, их идентичность. И очень многие люди вынуждены, к сожалению, жить в шкафу из-за патриархата, из-за гомофобии и трансфобии. И на самом-то деле, вот люди, которые критикуют всю эту систему, типа там повесточка, еще что-то, они просто не в курсе, что большая часть населения мира не белые. И, скорее всего, очень большая часть мира не гетеро. Потому что так или иначе люди там могут по-разному свою квирность проявлять. Не все люди хотят заниматься сексом. Это уже не патриархально. Не все люди испытывают романтический интерес к кому-то. Вот. Куча небинарных людей, куча трансгендерных людей, куча там бисексуальных тоже людей. Ты можешь всю жизнь встречаться с мужчинами, будучи женщиной, но при этом им чувствовать какие-то романтические сексуальные желания в адрес женщин. И ты становишься бисексуальной. Но никто про тебя это не может сказать. Только ты решаешь, какая у тебя идентичность. И То есть сами эти претензии, мне кажется, ну, просто несостоятельны, потому что мир гораздо, гораздо разнообразнее, чем нам кажется. Люди привыкли просто видеть белых мужчин, гетеросексуальных в основном, и теперь они так кринжуют, если видят что-то незнакомое, непонятное. И другой еще момент, что даже если действительно есть некая методичка, некая вот эта специальная повестка, я ничего плохого тоже в этом не вижу. Кучу людей дискриминировали веками. Темнокожих людей, женщин, квир-персон. Поэтому попытаться хотя бы через вот лайтовый капитализм вот так вот добавлять репрезентацию, ничего плохого в этом нет. Это несравнимо с тем, что мы все переживали веками. Вот. И плюс еще недавно тоже видела у одного знакомого, он очень часто пишет про как раз-таки дискриминацию, про репрезентацию. Я не назову источник, и на что конкретно он ссылался, но это было какое-то англоязычное издание. Киноиндустрия американская недополучает миллионы долларов из-за того, что не хватает по-прежнему репрезентации только people of color, не говоря уже о квир-персонах. И на самом деле это очень крутой аргумент против провоков, что вы типа очень любите деньги, вы любите все сводить к деньгам, так вот, индустрия не получает денег из-за того, что вы не показываете кучу областей жизни, кучу разных людей.
Мне на эту тему, кстати, отдельно запомнился кейс с летом в пионерском галстуке, когда нам в квадратный рот кричали с экранов телевизора по поводу того, что у нас тут вообще-то традиционные ценности, и нам такого здесь не надо, а 300 тысяч копий тиража как будто бы говорит об обратном. И говорит красноречивее любых слов. И сколько угодно может там какой-нибудь условный коллективный Захар Прилепин вопить и верещать по поводу того, как лавандовая мафия развращает всех на свете, ему никогда не сравнится и близко в своей жизни с таким объемом тиража одной книжки.
Ну, то есть, да, и очень много и квир-фильмов, и квир-книг каких-то, они становятся суперпродаваемыми или получают какие-то премии, когда еще даже никто особо про повесточку не думал. То есть «Малхолланд Драйв» — это легендарное кино, которое во всех списках топ-фильмов там присутствует. И никто Дэвида Линча, по-моему, не ткнул, что продался, старик продался повесточке. Вот, просто сейчас действительно становится как-то больше разнообразия, но люди, да, считают, что, о боже, там в 8 сериалах из 10 показывают геев, такого быть на самом деле в жизни не может. Ну, блин, чувак, выйди на улицу, пообщайся с людьми, и ты поймешь, что квир-людей намного больше даже.
Это очень важный поинт, который многие не берут в расчет, и, если честно, ну, я часто сталкивался с ситуацией, когда вот эти вот несчастные, угнетенные белые гетеросексуальные мужчины говорят о том, что вот уже и вздохнуть нельзя, и на Западе вообще либеральный фашизм, и скоро вот обычному белому мужчине-гетеросексуалу и в университет нельзя будет без какой-либо квирности поступить, потому что все места по квотам заняты квирами. Вот. Или там people of color, или там кем-то другим, не потому что они хорошо владеют темой или предметом, или там сделали классный контент, а потому что вот у них идентичность такая. Вот. Любопытно это слушать, особенно в разрезе того, что эти люди, как правило, не смотрели контент, о котором говорят.
Да, и особенно еще в разрезе того, что все богатства мира, они там принадлежат примерно проценту населения Земли, и этот процент – это белые гетеросексуальные мужчины из Америки и Европы. Ну, то есть, это просто супер абсурд. У них деньги, но проблема в нас, и лавандовая мафия у нас.
Рома, что ты думаешь по поводу квотирования и связанных с этим несчастий белых угнетенных гетеросексуальных мужчин?
Ну, если мы говорим про квотирование с точки зрения репрезентации, не знаю, условно, в коллективных органах власти или вот на просторах интернета или кинотеатров, точно ничего в этом плохого не вижу. Мне кажется, что те самые люди, которые жалуются на слишком широкую, по их словам и взглядам, репрезентацию разных людей на экранах и в книгах, наверное, они забывают, что еще за там, последние несколько десятилетий как раз-таки доступ к кормушки, если это слово корректно, получили разные люди, и они хотят писать сценарии, книги и снимать про проблемы, с которыми они сталкивались, про историю, которая была у их сообщества, и они хотят об этом говорить, и есть люди, которые хотят это слушать и читать. И это все не на пустом месте, и обратно забрать вот это право говорить, как забрать, не знаю, право голосовать у женщин или право делать аборт и так далее, обратно это очень сложно провернуть даже в тех странах, где это стараются сделать. Поэтому привыкание к новому миру, оно будет происходить, как бы грустно это ни звучало вот для людей, которые к этому все еще не готовы.
Ну вот, кстати, тоже, да, такой распространенный консервативный тейк на тему того, что вот посмотрите на соотношение знаменитых ученых-мужчин или там ученых-женщин в истории. Почему-то, когда люди об этом говорят, во-первых, они упускают из внимания тот факт, что довольно длительное время в нашей истории за мужчинами записывали довольно подробнее и внимательнее. Вот. А во-вторых, доступ к какому-то общедоступному качественному образованию people of color, женщины и прочие угнетаемые ранее группы повсеместно получили относительно недавно. И если мы посмотрим на соотношение сейчас, то это вопрос оптики и внимания, а не вопрос реального соотношения. Потому что, я думаю, сейчас все значительно лучше с этим. Маша, что ты думаешь на этот счет?
Ну, я просто приведу пример Польши. Здесь есть несколько национальных героев. Это Шопен, это Мицкевич. Ну и там еще могут быть разные варианты, но почему-то Марию Складовскую-Кюри вспоминают вообще не сразу. Хотя, на мой взгляд, Мария Складовская-Кюри сделала для Польши, для науки, для мира гораздо больше, чем Шопен при всем уважении классической музыки. Вот. И здесь везде можно, да, там встретить памятники Шопену, Мицкевичу, улицы, названные в их честь. Но Мария Складовская-Кюри, которая одна из первых женщин, получивших возможность получить образование, преподавать, открывать какие-то новые элементы и получать Нобелевские премии, да, это ерунда какая-то. Вот, и это мы просто повсеместно, ну, как бы, видим в мире, и мы видим, что, ну, как будто бы ты когда женщина, вот тебе надо бежать марафон, не просто марафон ты бежишь, а ты его с препятствиями бежишь, да, там перепрыгиваешь еще по ходу, а рядом бегут белые цисгендерные гетеросексуальные мужики, и у них таких препятствий нет. А если ты квир, тебе еще утяжелители на ноги вешают. А если ты темнокожий, там еще, не знаю, через ров надо прыгнуть. И вот так, мне кажется, выглядит примерно наша гонка. Но, да, естественно, добегают быстрее люди без каких-то ограничений, потом говорят, ну, вы просто хуже бегаете. Мы более великие, мы классные.
При этом, когда ограничения начинают сниматься, привыкший к привилегиям воспринимает равенство как дискриминацию.
Ну, да, да.
А к вопросу о проблеме соотношения и, пожалуй, лесбийского кино мы тоже здесь коснемся. Даже если мы говорим про квирный кинематограф, он все же достаточно гей-центричен все еще. То есть фильмы с репрезентацией геев, даже там на главных ролях, выходят довольно часто, чаще светятся в публичном поле и получают какие-то награды. Для квир-женщин ситуация обстоит вроде бы несколько иначе. Или не обстоит? Маша, что ты думаешь на этот счет?
Ну, есть такое ощущение. Мне кажется, сейчас самый нашумевший вот именно откровенно лесбийский фильм — это «Love Lies Bleeding», который на Sundance выстрелил. И это, по-моему, самый обсуждаемый фильм Sundance был в итоге. А при этом за последние полгода мы видели «All of Us Strangers», которые сегодня звучали несколько раз, «Пассажи». И, ну и, в принципе, «Saltburn» тоже можно отнести к такому все равно, скорее, гей-кино, потому что, ну, такая некая гомоэротическая оптика там есть. И здесь, опять-таки, да, история про то, что, ну, у женщин чуть хуже ситуации, действительно, как будто бы, я могу это даже сказать про наш с вами квир-медиа мир российский. Ну, то есть Карен Шейнян, при всем уважении к Карену, мы с ним отлично там ладим, и не может не врезать мои слова, это ни в коем случае не вопрос на него, но Карен Шейнян получает больше внимания, чем Саша Казанцева. И Карена Шейняна зовут куда-то, звали, когда еще там не было войны, не было всех этих страшных законов, Карена звали куда-то чаще и давали ему денег больше, чем Саша Казанцева, самой нашей квир-медийной лесбийской звездочки. Вот, и здесь как будто бы Ну, я не знаю, с чем это точно связано. То есть все равно, да, там мы перечисляли с вами успешные фильмы, успешные книги про лесбиянок с лесбиянками, про бисексуалок, но как будто все равно до конца люди не верят, может быть, в лесбийские сапфические истории. Я имею в виду инвесторы, продюсеры, и не так охотно, может, вкладываются в эти истории, чтобы как-то донести их широкому зрителю. Вот, не знаю, это мое предположение, потому что, конечно, очень бы хотелось какого-то фокуса большего на сапфическое кино, но мы в целом и по жизни-то у лесбиянок чуть хуже дела, чем у геев в этом смысле. У нас меньше заведений всегда, то есть любую столицу европейскую приезжаешь, вот это типа Варшава, не самый квир-френдли, наверное, кусочек нашего мира, но здесь очень, ну, хватает гей-баров, лесбийских ноль. И так даже в прогрессивных каких-то городах.
Угу. Рома, как ты думаешь, а почему даже в квир-сообществе такая вот андроцентричность контента наблюдается?
Сложный вопрос для меня, на самом деле, потому что когда в бок о бок, например, мы делали экскурсию по историческим квир-местам Питера, где Маша, кстати, участвовала, в записи которой, мы отсматривали огромное количество материалов, исторических упоминаний о жизни геев в царской России и лесбиянок. И вот о лесбиянках вот примерно 5% всей информации, которая была. Не потому, что их не существовало, а потому что женщин видно меньше, и, наверное, это сейчас звучит максимально странно, но мне кажется, что женские пары лучше в этом смысле вписываются вот это вот общество с тем, что можно и что нельзя. Раньше, по крайней мере, так было. Но, возможно, я категорически не прав.
Маша, что ты думаешь на этот счет? Есть тебе что сказать?
Я думаю, что у женщин просто было меньше свободы. Все равно, так или иначе, чаще всего женщины зависели от мужчин. Либо от своего отца, либо от своего мужа. И то есть даже вот истории там, про Марину Цветаеву или Зинаиду Гиппиус или Зиновьеву Аннибал, они все так или иначе, это женщины, связавшие свои жизни с мужчинами. Но не, может, не от хорошей жизни, не от своей какой-то там идентичности бисексуальной, потому что такие были, ну, грубо говоря, правила, что ты одна, тебе очень тяжело заработать на свою жизнь. У тебя образование может не быть, потому что женщин поздно допустили, до голосования поздно допустили. И плюс тоже пары, действительно, женские пары, то есть как бы они начали встречаться, начали жить, и историки пишут, они были хорошими подругами и заключили бостонский брак, и вот, ну, им было проще так быть, да, вести, вот они жили вместе. И на самом деле это очень частая история, то есть в той же Польше, например, здесь икона лесбийства, поэтесса Мария Домбровска, писательница поэтессы, она, ее реально расценивают как негетеросексуальную персону, но она тоже была замужем, и при том, что практически всю жизнь провела с одной женщиной, у нее еще был номинальный муж. Вот. Или там Вирджиния Вулф, которая тоже была замужем, у нее был роман «Sweet и Sequel West». То есть просто у женщин было меньше финансовых возможностей, меньше каких-то прав. Вот, я думаю, ну и, возможно, еще вся эта история с воспитанием тоже, она как бы играет роль, потому что, конечно, мужчин чуть свободнее могли воспитывать, и для мужчин никогда не было грехом кутить, тусить, менять партнеров и партнерш. А для женщин готовили к моногамной жизни.
А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо.
И мы возвращаемся после небольшого технического перерыва. И, Маша, тебе было что-то еще добавить по предыдущей теме?
Да, я хотела сказать, что вообще, если мы углубимся в истоки описания жизни геев и лесбиянок, мы увидим в античности очень много каких-то разных историй, связанных с гомосексуальностью мужчин. Про женщин мы все знаем Сапфо. Но, к сожалению, до нас не дошли сохраненными ее стихи и нормальное ее описание жизни. То есть британцы, когда вывозили из Греции все, что можно, немножечко поуничтожали как раз-таки там, бумаги, на которых были написаны стихи Сапфо или описание ее жизни. Заворачивали в них какие-то более интересные артефакты. И поэтому очень долго потом археологи восстанавливали ее стихи. И вообще очень поздно это до нас все докатилось. И мы даже не знаем, на самом деле нету какой-то объективной истории про жизнь Сапфо, потому что там очень много тоже мифов вокруг нее, что в итоге она забила на своих девчонок на Лесбосе и вышла замуж. По другой истории она покончила с собой из-за неразделенной любви в мужчину. И то есть вот мне кажется, это просто у нас все пошло не так с женской репрезентацией еще со времен Сапфо. То есть мы ее считаем некой такой иконой лесбийства, потому что у нас других икон нет.
А может быть, это и не так, да? То есть мы достоверно не знаем.
Даже вопрос не в том, что это не так, а вопрос в том, как с этим обращались потом археологи, которые были мужчинами. Вот. И как это все происходило. А про гомосексуальных греков и римлян мы знаем.
Ну, это безусловно. Есть дискурс на тему Сапфо по поводу того, что вот эти вот стихи, это на самом деле не про какие-то романтические чувства, а про отношения такие вот очень своеобразные между наставницей и ученицами. Я в свое время погружался в этот вопрос и так ничего толком там и не выяснил понятного, конкретного и определенного. Хотя, если где-то есть эта информация в более развернутом виде, было бы любопытно ознакомиться. Рома, а ты что думаешь по поводу жизнеописания античных сапфических отношений?
Я думаю, что Маша очень точно сказала, и то, что я коряво пытался проговорить в прошлой нашей части, это, во-первых, про адаптированность женщин в большом мире, условно говоря, в гетеросексуальном мире, я имею в виду квир-женщин, и про невидимость из-за этого. И, как мы видим, да, действительно длится веками. А еще у нас есть история, я, ей-богу, не знаю, как это было раньше, но даже сегодня, когда мы видим в, не знаю, той же Белоруссии слова Лукашенко о том, что, ну, лесбиянки, ничего страшного, про то, что женская связь, она как будто менее греховная, что ли, она тоже не поощряется, но мы помним там законы Советского Союза, мы видим сегодняшнюю какую-то риторику, и как будто на это действительно закрывали глаза во всех смыслах в большей степени, чем на связь мужскую. И отсюда, наверное, может быть и больше фиксации вот этих вот мужских историй, в том числе и в там, современном кинематографе и литературе, когда мы смотрим ретроспективно на что-то. Это то, что в большей степени возмущало, приводило в негодование общество, и фиксировать это и реакцию на это, конечно, удобнее, проще, и это гротескнее.
Я, кстати, почти дословно помню эту цитату Лукашенко. Он говорил о том, что женщинам лесбиянство он прощает, потому что оно у них, потому что мужики дрянные, а мужики дрянные, потому что они друг друга любят вместо того, чтобы женщин любить. Вот. Совершенно просто невообразимый тезис, в котором навалено всего столько и сразу, что оценивать его как-то структурно смысла, мне кажется, нет.
Но, кстати, помимо у нас еще политического контекста и вот просто социального, у нас есть еще религиозный контекст. То есть, если мы возьмем Библию и какие-то другие священные книги, мы не найдем упоминания женской гомосексуальности ни в каком виде. Вся вот эта история про содомию, и вас содомитов будут наказывать, она не имеет отношения к женщинам, в принципе. Я встречалась одно время с девушкой, которая была очень религиозной, и она долго думала на эту тему, имеет ли она право быть религиозной, будучи лесбиянкой, и наоборот. И простудировав много литературы, она себе сделала такое разрешение, что да, я могу, потому что в Библии про меня не написано, написано про мужчин.
Кстати, об этом. Я когда изучал этот вопрос, а что там все-таки было-то в священных текстах, наткнулся на любопытную деталь. Библия, которую мы знаем, она переведена с латинского и греческого на русский язык. На латинский и греческий она переехала, соответственно, с иврита, на котором была написана Тора, с которой была списана Библия. И если мы посмотрим на иврит, то, ну и в целом на его состояние в то время, что, насколько я помню, слово «мужчина» и «человек» — это было одно и то же слово. Ну, то есть означало одно и то же. Это тоже любопытная история, потому что если мы оцениваем в ракурсе, там, и кто возляжет с мужчиной, там, как и так далее, это может добавить красок, потому что возможно, если перечитать все эти тексты и заменить мужчину на человека и в целом более точно подойти к переводу, то смысл ключевой там искажается и как бы меняется довольно кардинально. Точно так же, если мы возьмем, например, притчу о Содоме и Гоморре, на которую очень любят ссылаться люди, которые не читают эту притчу, то мы получим историю про город, который был наказан Богом за то, что их жители не спали с кем хотели, а систематически насиловали гостей. Что было как-то совершенно негостеприимно, ну и, в принципе, до сих пор сейчас считается не очень гостеприимным насиловать гостей, я предполагаю. Вот. И если мы посмотрим на единственного праведника в этой истории, это Лот, то первое, что он делает, когда к нему приходят жители Содома и говорят, а давай-ка ты сюда двух заночевавших у тебя ангелов. Он им говорит, возьмите, пожалуйста, вот моих дочерей, а ангелов не трожьте. Вот. Тоже такой любопытный пример для подражания в священном тексте, о котором почему-то люди, ссылающиеся на эту притчу, не любят упоминать. Равно как и о том, что потом случилось с Лотом и его дочерьми, которые все-таки изображаются здесь как семья праведников. Но это уже совсем другая история. Возвращаясь от религиозных текстов к лесбийскому кино и к сафическому контенту, есть наблюдение, что обычно сафическое кино — это драма, причем драма такая прям сильная, мощная, стекольная. Кроме того, и в гейском кино, и в лесбийском кино, несмотря на то, что популярные исторические драмы, только в лесбийском это зачастую такие, ну, костюмные драмы о далеком прошлом, там «Портрет женщины в огне», «Аммонит», «Мир грядущий», а в гейском это скорее 70-е и 90-е годы 20 века, когда бушевала эпидемия СПИДа. И апофеозом, собственно говоря, всего вышеперечисленного стал недавно вышедший 8-серийный сериал «Попутчики», рассказывающий об отношениях двух мужчин на протяжении нескольких десятилетий с 50-х до 90-х годов. Это тоже экранизация исходного... исходник называется... собственно, одноименный исходник, так он и называется. Написан он был Томасом Мелланом, издан в 2007 году. Как вы считаете, с чем связана такая любовь к истории и драме в квир-контенте? И, возможно, сообщество еще не пережило и не проработало свои травмы, или это попытка показать людям вне сообщества, как нам было и остается местами несладко, или это что-то другое? С чем связан такой фокус?
Мне кажется, что да, это, во-первых, попытка показать не гетеросексуальным людям, точнее, наоборот, не гомосексуальным людям, гетеросексуальным людям показать, как наше сообщество вообще-то жило, и что, когда начинаются разговоры про ту же повесточку, что типа, ребят, пожалуйста, обернитесь назад, посмотрите, как вы нас гнобили, и потом уже, может быть, вы что-то сможете сказать. Вот, то есть я думаю, что на самом деле, правда, основная публика таких сериалов и фильмов – это даже не мы с вами. Вот, но при этом это же еще тоже... Людям, мне кажется, важно строить какую-то свою мифологию, искать какую-то базу и ориентиры в прошлом, чтобы видеть какие-то примеры из прошлого и понимать, что ты не какой-то инопланетянин, и вот таких людей, как ты, никогда не было, и непонятно, что с тобой таким тут делать, только сейчас такие люди появились. И важно вот оборачиваться и смотреть, что было раньше, и как это все развивалось. То есть история для нас важна, чтобы двигаться вперед и правильно выстраивать как-то будущее. А костюмированные драмы – это, конечно, отдельная история, я не фанатка этого жанра, но как раз вот те же «Попутчики» мне, например, очень понравились, хотя это в основном история про мужчин, но там есть тоже лесбийские персонажи, за что спасибо создателям. Но даже несмотря на то, что эта история такая максимально гейская, ты все равно можешь с ней соотнестись как квир-персона в целом. А еще сейчас, конечно, вот подобные фильмы и сериалы, они хоть и западные, но они очень хорошо ложатся для российского зрителя. Потому что, к сожалению...
К сожалению, злободневный контент.
Да, к сожалению, американские 50-е – это наша реальность сейчас.
Правильно ли я понимаю, что в твоем представлении, возможно, это попытка квиров смоделировать свою историческую реальность в художественном пространстве, которая по очевидным причинам не была зафиксирована какими-то естественными культурными методами?
Да, 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 да. То есть абсолютно, вот ты правильно говоришь, более изящно, я, мне кажется, подустал. Стал уже к этому моменту нашей записи, не могу находить такие хорошие формулировки, но, в принципе, да, согласна.
Спасибо. Рома, что ты думаешь, с чем связана такая любовь к истории и историческим сеттингам и к драме в квир-кино?
Мне кажется, это не только квир-кино, это практически в любом кино сейчас мы видим огромное... Да тот же Оппенгеймер, о котором мы сегодня говорили, мы всем хотим лучше понять нашу историю, а еще мы хотим понять не только те факты, которые описаны в Википедии, а попытаться залезть в головы людей, в том числе вполне конкретных людей с конкретными биографиями, там, где истории там, про Харви Милка, например, и понять, а что чувствовал, а что мотивировало и так далее. Мы хотим создавать себе вот этих самых кумиров или антикумиров, как угодно, кому кого. И действительно воссоздать ту реальность, мне кажется, сейчас важно, квир-людям особенно, и особенно вот, когда там позавчера Хинштейн рассказывал о том, что надо как-то тестировать людей на госслужбе.
Я думаю, они первым с Володиным запишутся на тест.
Да, я подумал, что если калибровать по ним, то, в принципе, все могут пройти. Кстати, попутчики мне тоже понравился, и мне понравилось, что разнообразие там как раз-таки есть, и наличие как раз-таки афроамериканцев, наличие лесбийских историй, оно даже пропорционально немножечко намекает на те пропорции, которые были в 50-е, в смысле освещения этого в публичном пространстве. И не знаю, насколько корректно сейчас этот процент соблюдать, но если этот сериал пытается максимально хронологически, исторически это восстановить, то, наверное, та меньшая заметная женщин, в том числе и квир-женщин, которая там показана, она как раз уместна в том смысле, что зрители, которые это посмотрят, увидят положение женщин ярче, чем если бы они увидели его при иной структуре.
О, кстати, об этом. Любопытная тема. Я хотел бы затронуть еще один вопрос. Зачастую, опять же, у консервативной публики начинается массовое возмущение, когда они видят повесточку в исторических фильмах, как будто бы не отражающую реальную репрезентацию в тот период времени. А насколько вообще кино, сериалы и любой художественный контент должен исторически соответствовать той эпохе, про которую он создается.
Ну, наверное, он не должен врать. Да, он не должен притворяться историческим контентом до зубного скрежета, если там происходят действительно вещи, не знаю, как в сериале «Великая», например. Мы же понимаем, что это выдуманный мир на основе каких-то реальных фактов. Дальше это все большая-большая фантазия. Если мы берем фильм, книгу, неважно, любое художественное произведение как фантазию, там может быть русалочка любого цвета кожи, если мы вспоминаем, наверное, самое громкое обсуждение.
В этом громком обсуждении, кстати, моя любимая часть, это русалки вообще-то подводные создания, у них там вот не вырабатывается вещество, от которого кожа должна быть темная, а рыбий хвост, это вы вообще отстаньте, это здесь ни при чем, в это мы поверить можем.
Вот, но если мы рассказываем про, не знаю, там, судьбу женщины 18 века и дальше делаем ее владелицей бизнеса, значит, которая ведет себя, не знаю, как-нибудь невероятно люто в современных понятиях феминизма, а не феминизма тех лет, то это уже странно для меня. То есть важно сделать заметочку. Мы действительно историческое кино, которая вот хочет сравнивать себя с, не знаю, с учебником истории. Или мы создаем художественную реальность. Угу.
Маша, странно ли добавлять властную, могущественную, богатую женщину с собственным бизнесом в сеттинг 18 века?
Ну, это зависит от того, как... Какая форма, как это исполнить? Ну, то есть я уже говорила про Диккенса, например, сериал. Там очень много таких моментов, в которых, естественно, когда Эмили Диккенсон жила, не было. И даже там смерть показана темнокожим, дредастым чуваком. Очевидно, таких людей рядом с Эмили Диккенсон тогда не было. Вот. Но мы воспринимаем это как такой автофикшн, я бы так сказала. То есть у нас есть реальный прототип реальной женщины, отсылка к ее стихам, к ее жизни, биографии, но очень много додумок, в том числе вот вокруг основной ее любовной линии, потому что тоже из дневников Эмили Диккенса не так все понятно, и это долго скрывалось, и мы долго, вообще очень поздно узнали об этом романе с Сьюзи. Вот. С другой стороны, мы же, когда смотрим «Бесславных ублюдков» или «Однажды в Голливуде», никто не приходит к Тарантино. Ну, нет, какие-то люди, конечно, приходят и говорят, как он мог присвоить победу над фашистами американцам. Да, вот, ну, есть правое крыло в России, которое предъявляли Тарантино. Но глобально мы понимаем, что как бы он взял какую-то часть реальной истории и по-своему ее интерпретировал. Мы это видели с фильмом «Аммонит». Это же основанная история на реальном... Господи, как ее звали, я не помню, героиню «Аммонита». Ну, в общем, это реальный человек, реальная женщина, но, скорее всего, у нее не было никогда никаких лесбийских отношений. То есть, как бы, там очень непонятные истории, и как будто бы это прям выдумка режиссера, и режиссер в целом говорил, что ему хотелось просто расширить образ этой героини. И фильм-то неплохой, и он имеет право на существование, потому что это, ну, не буквальная автобиография, это не буквальная биография, не историческое кино. Это кино развлекательное все равно, просто в декорациях исторических. То есть мне не нравится, когда люди очень буквально воспринимают какие-то старые, не старые фильмы, фильмы про исторические. Они думают, что это вот всегда должно быть как по учебникам истории, хотя мир кино, он очень сильно имеет право раздвигать рамки.
А еще я поспорю с самим собой. Пока Маша говорила, я вспомнил дискуссию вокруг сериала «Чернобыль», возмущение тем, что там не было африканцев, чернокожих людей. Господи, надеюсь, я сейчас употребил хоть одну формулировку. People of color, господи. Да, и потом выяснилось, что все-таки цветной человек как минимум один работал на ликвидации чернобыльской катастрофы. И, наверное, штампы в моей голове и во многих головах могут придумывать, что такого быть не могло, а на самом деле историческую основу этого есть и абсолютно честная.
К вопросу про достоверную репрезентацию в рамках заданного исторического сеттинга, хочу отметить, что роман «Мой полицейский», по которому был снят фильм, в принципе, достаточно достоверно описывающий общую атмосферу тех лет для квиров, был изъят из продажи, потому что там нашли ЛГБТ-пропаганду по версии, значит, властей Российской Федерации, ну и в частности органов, принимающих такие решения. Эта история может побудить людей начать вступать в квир-отношения. Хотя там все плохо, там все умерли и сидели в тюрьме. Вот. Чем они руководствуются, не ясно, но хотелось бы поднять еще одну важную тему. Это как раз квир-репрезентация и тюрьма. Если говорить о гей-репрезентации, то тюремная культура максимально токсичная, абьюзивная, построенная на насилии, ну, что в реальности, что на экране. Мужчины, которые практикуют секс с мужчинами в тюремном сеттинге, это считается самая низшая вообще прослойка в этом обществе. Если мы поговорим там про какие-то другие проекты, например, «Оранжевый хит сезона», там отношения между женщинами показывались чуть ли не нормой, базовой, повсеместной, как бы подавляющей. Как вы думаете, с чем связана такая разница в тропах и стереотипах, и с чем связан этот относительно недавний интерес к тюремному сеттингу?
Но мне кажется, здесь в целом тоже как бы история про патриархат и про как растили женщины, как растили мужчин, как воспитывали. И я не знаю, как устроено в американских тюрьмах, но я слушаю много подкастов и читаю «Медиазону», и поэтому я представляю, как выглядит примерно российская зона. И как раз, по-моему, в подкасте «Женский срок» рассказывалось, что у женщин на зоне нет каст. То есть у них, в принципе, нет кастовой системы. Да, там есть какие-то тоже, кто сотрудничает с администрацией колоний, какие-то разные есть люди, какие-то подставные, неподставные, но глобально вот такой яркой кастовой системы, как у мужчин, на женских зонах нет. И в целом женская зона не самое приятное место на Земле. И там тоже есть и насилие, и травли, еще какая-то история. Но глобально это не такая структура, как мужская зона, где действительно еще больше насилия, в разы больше. Там все построено на насилии и на доминировании. Но это в целом как бы история про маскулинность токсичную. И то, что мужчины действительно как бы свою власть, даже когда у них отняли свободу, могут вот продемонстрировать через насилие. Оно может быть сексуализированным, может быть физическим или психологическим. У женщин чуть-чуть по-другому это, видимо, работает. И как раз история, наверное, тоже про какую-то, может, эмпатичность больше, которую вот девочек, да, там еще растят, и как-то тебе внушают, что надо быть более чувствительной, эмпатичной, еще что-то. Все равно это, наверное, накладывает какой-то отпечаток, и женщины все равно стараются как-то друг другу на зонах помогать, заботиться друг о друге. То есть очень много вот этих историй про материнские отношения, то есть какая-нибудь зэчка, которой там 50+, она берет под опеку девчонок 20-летних. И действительно, в том же там подкасте «Женский срок» я слушала истории про то, как выстраиваются даже романтические отношения. Но у женщин они на зоне, в принципе, меньше построены на сексе, чем у мужчин. И секс для мужчин там – это скорее элемент насилия и доминации. А у женщин как бы секс вообще не главное в этом, в этих отношениях на зоне. И это не используется как элемент насилия. И в целом как бы там заключенные друг другу, там, не знаю, шоколадки дарят. Какие-нибудь такие бучихи. Вот. И с чем связан интерес там у западного зрителя, я не знаю, потому что одновременно с «Orange is the New Black» вышел еще «Wentworth», австралийский сериал, тоже про тюрьму. «Wentworth» изначально с первых сезонов был жестче, а «Orange is the New Black» разгонялся долго. И сначала нам казалось, что это вообще чуть ли не комедия, и все такое миленькое. А к концу, я не знаю, вы досматривали или нет, к концу там все очень-очень грустно, плохо и хочется орать. Но я думаю, что в целом как бы американская и российская система тюремная, их часто сравнивают по количеству вот этих вот тюрем, по количеству сотрудников в этих системах, по количеству полицейских на душу населения и по количеству жестокости, по уровню жестокости и давлению американская система похожа чем-то на российскую. Просто там зэки другие. У нас это сейчас полицейки, да, или люди, которые за закладки уезжают. А там все-таки другая специфика, но элемент насилия в тюрьмах присущий. Я думаю, что просто тоже разговор активистов в какой-то момент начался, что типа, ребята, у нас есть ужасная вообще системная проблема с тюрьмами. И надо что-то, ну, об этом хоть как-то начать разговор. И вот мне кажется, «Orange is the New Black» – это хорошая попытка начать этот разговор. Тем более сериал же, он очень менялся еще по ходу того, как менялась сама Америка. И то есть сериал стал в разы жестче и страшнее, когда реально в Штатах к власти пришел Трамп.
Благо, это произошло ненадолго.
Но сейчас может быть камбэк. Наблюдаем.
Учитывая общий ультраконсервативный поворот, надеюсь, что все же нет, но, впрочем, так или иначе, желаю американцам лучшего будущего и того, кто им его предоставит. Рома, что ты думаешь, как ты считаешь, с чем связана разница в тропах про мужские и женские тюремные сообщества. Ну, если мы сравниваем там некую условную сериал «Тюрьма Оз» или «Оранжевый хит сезона». И с чем связан вообще недавний трендовый интерес к тюремной культуре?
Видимо, внутри меня такой интерес не случился, потому что для меня все эти истории вообще не знакомы, я в них не погружался, но тут я соглашусь с Машей, и это все-таки скорее опирается на какой-то реальной истории, происходящей действительно в тюремной культуре, и про необходимость доминирования в мужских системах, где подавление в виде сексуального насилия — это, наверное, самая жесткая форма, которая может быть.
Что ж, тогда я предлагаю коснуться в завершение нашего эпизода еще одной темы. Эта тема относится к литературе, а после, я так предполагаю, уже в следующем эпизоде, мы перейдем к поп-культуре в целом. Студия Plus занимается производством фильмов и сериалов для стриминговых платформ, в основном для Кинопоиска. И два их крайних проекта, «Цикады» и «Иные», кроме стандартной рекламной кампании, получили еще и новелизации. Представители студии обратились к популярным талантливым авторкам с предложением написать книгу по сценарию. И эта идея получила большой отклик, привлекла читающую аудиторию к экранам, смотрящую аудиторию в книжные магазины. Были замечательные интервью Аси Володины и Александры Яковлевой по поводу их работы со студией. И не только. В общем-то, вы можете послушать в подкасте Даши Буданцевой «Качан капусты за авторский лист» более подробно. А сейчас я предлагаю обсудить, как вам вообще идея раскрутки фильма или сериала через новелизацию, и возможные плюсы и минусы, и, может быть, у вас есть какой-то фильм или сериал, книги, по которому нет, но вы бы хотели ее прочитать.
Мне кажется, пресловутая омниканальность из бизнеса добралась и до этого сегмента, и все хотят не только там саундтрек из сериала слушать, но, видимо, еще и читать и продолжать. Я сейчас подумаю о том, есть ли такая история продолжения, которую я хотел бы почитать в другом формате. Но мне кажется, это закидывание крючков туда, куда можно. И с другой стороны, если вспомнить, например, тот же Twin Peaks, у нас дома прекрасно стояло 4 тома, и очевидно, что там это было шире, чем было в, естественно, в фильме Линча, который, по-моему, да, первые 2 серии только включал, и все остальное, что там присутствовало, и огромное количество книг по Санта-Барбаре и прочим-прочим вселенным. Мне кажется, это естественный процесс, и здесь, конечно, студии порой немного рискуют, потому что делать это до того, как проект вышел и стало понятно, что он выстреливает, это опасно, но мне кажется, это богатое поле для деятельности.
Маша, что ты думаешь на счет новелизаций кино и сериалов? Есть ли какой-нибудь фильм или сериал, книжку, по которому ты бы прочитала?
Ну, я согласна с Ромой, то есть мне, наверное, даже добавить как будто бы нечего, а вот что бы я хотела прочитать, это интересный момент. Возможно, я бы хотела прочитать хороший роман, который выдержан в стилистике портрета «Женщин в огне». Вот, чтобы тоже как-то это был хороший, большой такой, как будто бы вот псевдо-19 век, как Джейн Остин писала, только чтобы это был большой роман, но про лесбиянок. Или про сапфических женщин в целом.
Замечательно. Будем надеяться, такой роман, ну, либо уже существует, и ты его скоро найдешь, либо еще не существует, но будет написан.
Хотел ответить на тот вопрос. Да, я подумал, что мне бы было любопытно, если бы из вселенной Альмодовара можно было бы крепче связать какие-то истории, например, в текстовом варианте, потому что у него был только, по-моему, один текст про работницу порноиндустрии. Патти, по-моему, ее звали. Это было издано и переведено на русский в том числе. А вот все остальное, это было бы любопытно.
Ну, будем ждать, надеяться и верить. А я напоминаю, что в конце этого сезона подкаста состоится большой, традиционно нетрадиционный выпуск с уважаемыми членами и не только уважаемой редакцией литературного квир-журнала «Вслух», где мы подведем итоги этого сезона и всех предшествующих, поскольку этот сезон станет для проекта «Громче» заключительным. Мы вернемся к вам с новыми форматами, а в рамках подкаста «Громче» мы уже как будто бы сделали практически все, что хотели, и осталось только самая малость. И на этой жизнерадостной ноте я предлагаю нам с уже чрезвычайно уставшими гостями и гостями подвести итог, попрощаться с нашими слушателями и слушательницами и пообещать им, что мы встретимся с ними еще через неделю, где обсудим оставшиеся у нас темы. Маша, Рома, спасибо большое, что пришли.
Спасибо большое. До встречи через несколько дней, видимо. Я надеюсь продолжить этот прелюбопытнейший диалог.
Маша?
Да, спасибо. Было интересно, но мы прям плотно засели, и я думаю, еще плотно засядем в следующем выпуске. Так что до новых встреч.
Безусловно, я на это очень рассчитываю. Через оптику всех тех тем, которые мы бы обсудили, есть ли что-то, что вот в междуэпизодье вы могли бы пожелать или порекомендовать нашим слушателям и слушательницам? Маша.
Оф, прям так сразу не скажешь. То есть, мне кажется, в принципе, можно выписать все тайтлы, которые звучали, и ознакомиться с ними, если люди еще не смотрели «Fellow Travelers», например, или не смотрели фильм «Служанка» и думаете, что до сих пор действительно вот всегда про лесбиянок снимают что-то плохое без хэппи-энда.
Спасибо.
А я бы посоветовал фильм «Колет», наверное, потому что там и кино, и про писательницу, и про писательницу, чьи произведения присваивал себе муж, и писательницу не гетеросексуальную. Мне кажется, там все темы, которые мы сегодня упомянули, и костюмное кино в том числе, пересеклись.
Замечательно. Я надеюсь, наши слушатели и слушательницы смогут обогатить свой зрительский опыт после этих рекомендаций. А мы с вами прощаемся. С вами был подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео Велес. До новых встреч. Всем пока. Услышимся. Всем чпоки.